прочитать, я такая любознательная. Вот у вас такой мощный источник. Вот поэзия — это же тоже энергия, это какая-то энергия. Вот этот мощный источник, он есть. И мне очень интересно, я думаю, другим тоже. Вот расскажите немного о ваших родителях. Это ваша мама, это ваш отец. Вот откуда? Вот это должно было открыто родиться от них, от места.
Это от Бога,
нет.
Знаете, конечно, предкам, что называется, благодарен. Когда-то, много лет назад, вдруг поняла. Ну, предки обыкновенные люди, да, со своими. У меня есть вот в этой книге «Немного больное ощущение счастья» есть глава «Род» называется. Вот то, как мне пришлось сегодня отрабатывать эти родовые программы, как я сознательно это делала. Обыкновенные люди. Но когда-то, много лет, десятилетий назад, я поняла, грешные обыкновенные люди, но не было смертных грехов. Вот как-то, я не знаю, как это объяснить. И это вот каким-то образом, да, имеет значение для потомков. Имеет. Вот это я про этих обычных, грешных, нормальных людей знаю. Вот как знаю внутри, знаю, ну и по каким-то родовым там рассказывать. Это одно. Ну, а там дальше мама, ей будет 95 лет. Необыкновенно, ну она просто необыкновенный человек. Вот я не знаю, мне не хочется долго это рассказывать. Это я ей благодарна вот за то, что она не знала песен колыбельных. Это я иногда в залах рассказывала, отвечая на вопросы. Песен колыбельных не знала, ничего этого не знала, но она безумно любила стихи. Вот она их любила всем своим существом. И она просто именно безумно любила одного поэта, это Лермонтов. А у него она любила одно стихотворение больше всех остальных. «Погиб поэт». И вот укачивая меня, вот это звучало непрерывно. Вот имеет это значение или нет? На мой взгляд, имеет. Вот то слово, которое над тобой звучит. И она была учительницей. 2 года меня не с кем было оставить. Я ходила в школу, туда, в ее класс, это были младшие классы, тянула руку, и в 3 там уже читала полностью и так далее. Но не в этом дело. А дело в том, что вот эти вот эта вот вязь какая-то. Но знаете что? Я и других людей знаю в своем роду, да, у которых, ну, много всего. Но, наверное, важно, что ты сам еще потом сделал с тем, что тебе досталось. Вот мне повезло, потому что я осознанно отнеслась, осознанно, ну, с разным мусором. Знаете, я даже вот и книги-то свои, да, особенно вот эти вот книги, этот двухтомник. Я воспринимаю это больше всего, как это действительно какой-то кармический вихрь. Это щепки, да, когда половодье, вот щепки, мусор, все, что несется этой рекой. Вот здесь это, вот здесь этого очень много. Это не значит, что это не надо было писать, потому что этот же мусор есть и у многих других людей, кто это читает. Очевидно, мне, чтобы освободиться от этого, нужно было. Но ведь это очень важно, это понять потом и отнестись к этому именно так. Но это вот уже... Вы знаете, сегодня в метро мы спрашивали, как вот ехали, и там спрашивали дорогу, и женщина, у которой я спросила, она говорит, вам куда? Я говорю, в Цедри. Она говорит, а что вы там будете делать? Я говорю, я там буду выступать. Приходите и вы. Она говорит, ой, я сегодня не могу. Ну, у вас все получится, у вас хорошая энергия. И пошла. Ну, это вот откуда? Я не могу сказать. Долго рассказывать про свой род не хочется. С одной стороны, обычные люди, с другой стороны. А те, кто не читал, там есть вот в этой книжке, там действительно, я еще род числю по-другому, вот как угодно. Приехала когда-то, тоже много лет назад, к своему отцу Федору, его уже давно на земле нет, Царствие Небесное, это мой духовник и, главное, мой друг, необыкновенный был человек, отец Федор, который в детстве мечтал стать великим клоуном, а стал великим священником. И вот это его чувство юмора какое-то невероятное. Короче, приехала к нему и осталась у него, это земли князя Курбского, это Курба в Ярославской области. Осталась надолго, ну дня на три, обычно приезжала на день, и думаю, ну наконец у меня есть время, я помяну русскую литературу. И я вечером написала вот такой помянник, значит, по именам, о упокоении, там, Александра, Михаила, ну и так далее. А утром в церкви подала. А он молился всегда вслух. Там, в алтаре, он читал эти поминания вслух. И вот он читает. Он артистизм такой в нем был. Он читает это все. «Ныне, Господи, души усопших раб твоих, там, Александр Михаил». И вдруг кричит на половине списка, или после всего списка, кричит сюда, в храм. «Лариска, Достоевского забыла». И точно, я забыла Достоевского. И он это сразу все вычислит, понимаете? Вот как мне, я уже вначале это говорил, это все равно мой род. Что они для меня сделали, эти люди? Это просто не сказать. Вот этим, этой своей жизнью, этим своим словом. Два дня назад я открыла Даниила Андреева, то, что Даниил Андреев написал о Лермонтове. Да? Я это давно знаю. Я прочла это вслух, якобы. Знаете, со мной что-то случилось опять вот от этого текста. Вот как это происходит? И это ведь энергия, это же и энергия через это какая-то приходит. И вот эти встречи, то, что Даниил Андреев был в моей жизни, был и продолжает быть. Кстати, вот просто такая маленькая деталь. Незадолго до своей гибели Алла Александровна Андреева подарила мне, она же пока не ослепла, была прекрасным художником, подарила мне несколько своих работ, 4 своих работы. И вот эти все годы, мне стыдно, но что делать, эти работы просто у меня лежали, потому что, ну, чтобы их оформить, ну, это деньги такие, ну, для меня, по крайней мере, они совершенно не маленькие. И только недавно, несколько дней назад, я оформила эти работы. И я их повесила. И через день мне приснилась Алла Александровна Андреева. И вот этот разговор, который был, это тоже все очень важно. И все как-то по-другому. И сейчас висят у меня в доме, ну, эти ее работы. Это просто здорово.
А можно спросить?
Да.
А почему яблочко?
Яблочко, да. Ой, вот я сегодня его мало держала, да так получилось. Я когда родилась, посадили яблоневый сад, кстати, на память. Яблоко – это для меня все. И вот 30 лет назад, выходя на сцену, чуть ли не впервые, меня так трясло, мне тряслись руки, ноги. И было яблоко в портфеле, чтобы перекусить. И я вот, чтобы эту дрожь унять, я взяла его с собой. Платье было черное, а яблоко было красное. И вот так я вот так простояла, протряслась, это было здесь, в Москве. А потом я уже обнаглела, потом уже с этим потом я уже кидаю его в зал, потом уже чего только с ним не бывает. Как-то мне все привыкли. Сегодня один мой друг здесь пошутил, ну это плохая, это шутка. Он сказал, надо же расти, ну что ты все с яблоком, ну вышло бы с арбузом.
А что это, можно попросить?
А?
Можно попросить вас прочитать «Осознавая Родину»?
Осознавая Родину, как сон, течешь по перекресткам и дорогам, все сумрачно, все нелюдимо, строго, и север, север с 4 сторон. Осознавая Родину, как страх, ложишься в ее память, словно в недра, и там, на дне ее живого бреда, очнешься со свечою, но в потьмах. Осознавая Родину, как мать, ползешь ползком из страха, сна и боли, просить прощения, полюбить, понять, и сгинешь в ее бешеном.
Спасибо большое. Очень хорошие стихи.
А что, Россия? Что? Ну, про Родину, про Россию.
Что-нибудь пророческое там.
Старый. Немного, что хотя бы. Не знаю, еще на я пусть еду в Украине, вам пока вручу розы. Я не могу. Хорошо.
Да, все.
Я должна вам сейчас вручить розы. Вот сейчас.
Вы слышали
вот, про чтищик?
Про Родину?
Ну, не про Родину, про Север, про Бондова.
Июль, месяц великих трав, когда себя припоминая всей бесконечностью октав, трава в рост человека встав, до хруста землю приминает. Нет мощи более земной, в которой столько скрытой силы, луг напоенный, заливной, где травы в рост стоят стеной, с восторгом мужики косили. Смах, и коса пошла валить тугие струи трав пахучих, так, чтоб рубаху просолить, работой руки разозлить и душу радостью измучить. Мы были их невидимым резервом, нам нерожденным посвящая бой, жизнь оставляя шлейфом за спиной, они легли под танки 41-го. Мы были их безудержной мечтой, мы были их несокрушимой силой. И в 45-м братские могилы сияли нам бессмертной красотой. Как в нашей памяти тот свет погас. Летят им в спину ржавые гранаты, и падают убитые солдаты. Опять за нас.
Ой, друзья мои, да много тут всяких этих моих стихов.
Звезда ночная осветила сон, где мы с тобой вдвоем опять в концерте, и скрипачу последний такт до смерти, и ясно, что об этом знает он. Хочу продлить, и не дано продлить. Сам Бах все оборвал на этой ноте. Звучит мотив. Смерть — только долг природе. Бесчестных нет. Все смогут оплатить. Но так совпасть и с залом, и с судьбой, с бессмертным вздохом Себастьяна Баха, совпасть, как сон и я, как я с тобой. И зал был освещен ночной звездой, пока оркестр не ликовал и плакал.
Спасибо вам большое, потому что мне это важно. Редко у меня это бывает. В Австралии, можно сказать, чаще. Но там другая публика. Другая. Она хорошая, но другая. Очень много. Там нет у меня. Нет. Там, конечно, приходят русские люди. Как же на английском? Но надо сказать, что этот опыт в наших путешествиях тоже есть. Я читаю англоговорящим, но у нее не по столько стихов, там одно-два. Яков рядом. И наблюдаем за их реакцией и за тем, что они говорят. Понимают, понимаете? Понимают. Понимают что-то вот такое изнутри.
Знаете,
ну что, можно
у
еще
я? Все-таки такой кость из Австралии, и такие необычные рассказы, мы слушали в России во многих местах. И он хотел бы вам еще на прощание один рассказ прочитать. Ну не на прощание, а сказать вам до свидания. Яков, пожалуйста. А я хочу вам вручить книжку о нашем доме, потому что мы всегда вас ждем.
Спасибо.
Мало того, что вы такие рассказы пишете замечательно, вы еще умеете и видеоряд подобрать. Вот мне сейчас нам говорят, что какой видеоряд? А это ваше рук дело. Спасибо.
А можно я кину я?
Мы готовы.
Кто дотронулся?
Лариса.
Автограф вас будет.
Лариса,
я не ожидала.
Лариса, яблоко можно в ответ? Чопсовское.
Передайте. Это первый раз.
Дай Бог не спасибо.
Так, ну прочитай, Яков, пожалуйста. Морзяночка.
Морзяночка. «Ах ты моя морзяночка», — говорил мой будущий папа моей будущей маме. Брал ее лицо двумя руками и целовал, целовал, горячо и быстро, приговаривая «точка, тире, тире, точка». У нее на лице было несколько любимых им точек, ямочки на щечках, кончик носика и губки. Остальные места считались тире. Чтобы сказать фразу, с которой я начал свое повествование, он должен был чмокнуть ее 50 раз, а с учетом запятой и восклицательного знака все 62, педантом был еще тот. Встретились они, 18-летние, на курсах телеграфистов-марзистов при военкомате Большого Дальневосточного города. Точечные поцелуи настигли их только в конце, после экзамена. А до этого были записки азбукой Морзе перед изучением теории, соревнованиями на скорость передачи кодовой дроби и приемами слух ритмических напевов. Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в резерв Главного управления связи Красной Армии. Маме не повезло, она недостаточно хорошо владела грамматикой русского языка. Горе было бездонным. «Ах ты моя морзяночка», — успокаивал ее папа, — «не плачь, я беру над тобой шефство. У меня русский язык и литература всегда были в порядке». Повестка молодому мужу пришла летом 40-го. Начинающая солдатка регулярно получала по 6 почтовых открыток в неделю. Хотелось 7. Вишь ты ненасытная, укоряла ее свекровь. На 7-й день и боги отдыхали. Все пространство открыток, кроме адреса, заполняли точки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в письменном виде. Они начинались с «Ах ты моя морзяночка» и кончались удивительным четверостишием, каждый раз новым. От стихов кружилась голова, и счастливая улыбка не сходила с лица все время, пока она выстукивала свои ответные нетерпеливые поцелуи. То было время безмятежного дома. С июня 41-го началось тревожное после. Письма стали приходить редко. И уже не на открытках, а в треугольниках, но по-прежнему в точках и тире, и со стихотворением в конце, после которого, как подпись, стояла краткая «Я вернусь». Она работала сортировщицей на главпочтанте. Весь день на ногах перед необъятной стеной из клеток, постоянно раскрытых, как рты птенцов, требующих писем, писем. Она помнила каждую улицу, каждый дом всех 40 почтовых отделений города. После смены работницы главпочтанта отправлялись в районные узлы связи, где не хватало своих почтальонов. Мама разносила почту по домам, чувствуя себя то ангелом, оставляющим на крыльце заветный треугольник, то черной птицей, приносящей скорбную весть в тяжелом казенном конверте. А по ночам обессиленная перечитывала старые письма. Какие красивые строчки о любви, где ее родной, ее любимый красноармеец находит такие слова. И казалось ей неправильным, что только она одна радуется таким стихам. Однажды она решилась и отправила его письма в хабаровскую газету «Тихоокеанская звезда». Там наверняка найдутся люди, знающие код Морзе, разберутся и напечатают стихи в газете. И не ошиблась. Нашелся в редакции военный моряк, капитан третьего ранга Кривошеев. Он вернул ей все, что она посылала, и приложил открытку. «Дорогая Фаина, ваш муж прислал вам замечательные стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его именем, так как они уже давно опубликованы за именами Тютчева, Фета, Боротынского, Есенина. Но не огорчайтесь, письма бесценны. Они, возможно, единственные в мире сборник русской лирической поэзии на языке Морзе». Она и не огорчилась, поняла. Стихи эти – давнишнее обещанное шефство, уроки русского языка и литературы. «Ненаглядный мой», – шептала она, – «спасибо тебе. Я верю, что ты вернешься. Ты обещал. Ты всегда выполняешь обещания». И он не обманул. Он вернулся утром в августе 45-го, когда она выходила на работу. Они бежали друг другу навстречу вдоль покосившегося палисадника по высокому бурьяну. Она, задыхаясь от счастья, а он сильно припадая на правую ногу. «Ах ты моя морзяночка!» Он одной рукой прижал ее лицо к своему и целовал. Целовал горячо и быстро, приговаривая: «Точка, тире, тире, точка». Так для нашей семьи была поставлена последняя точка в войне. Так началась моя жизнь.
Спасибо.